Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седихова. В этом выпуске исполняется 15 лет со дня начала Второй Чеченской войны, жизнь в Чечне до и после. Уголовное дело против следователей Генпрокуратуры Украины начала уголовное производство в отношении представителей Следственного комитета России. В Гонконге продолжаются массовые акции протеста. Год мэрства Евгения Ройзмана оправдались ли ожидания его соратников. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Исполняется 15 лет с начала Второй Чеченской войны, которая называлась «Контртеррористической операцией на Северном Кавказе». 30 сентября 1999 года танковые подразделения территорию Чечни. Активные боевые действия в республике продолжались в 99-м и 2000-м годах, однако официальный режим КТО был отменен лишь в апреле 2009 года. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
23 сентября 1999 года Борис Ельцин подписал указ о мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северокавказского региона Российской Федерации. Указ предусматривал создание объединенной группировки войск на Северном Кавказе. В тот же день, 23 сентября, российская авиация начала бомбардировку Грозного, а 30 сентября началась наземная операция. Танковые подразделения российской армии вошли на территорию Наурского и Шелковского районов Чечни. К этому времени боевые действия на Северном Кавказе шли уже больше месяца. Они начались после вторжения в Дагестан вооруженных групп под руководством Шамиля Басаева и Хатаба. Федеральные власти фактически обвинили президента Чеченской республики Ичкерии Аслана Масхадова в неспособности контролировать ситуацию в республике. Владимир Путин, занимавший тогда должность председателя правительства, заявил, что если руководство Чечни не может предотвратить переход группировок через границу Чечни, то, цитата, «специалисты предложат свои средства». В начале сентября 1999 года в Москве, Буйнакске и Волгодонске были взорваны жилые дома, в результате чего погибли 307 человек, более 1700 получили ранения. Официальное расследование нашло в произошедшем так называемый «Кавказский след», что развязало руки российским властям для Второй Чеченской войны. Стратегические цели этой войны сформулировал Владимир Путин. По его словам, необходимо было поставить заслон международному терроризму, проникшему в Чечню, предотвратить распад России, а также взять под защиту чеченское население, ставшее жертвой местных сепаратистских и экстремистских бандформирований. Точных данных о потерях в ходе этой войны до сих пор нет. По официальной статистике Министерства обороны за 2010 год, за период с 1999 по 2008 год, на Северном Кавказе погибли более 3500 военнослужащих. По данным МВД, погибли более 2000 сотрудников внутренних войск. По оценкам Союза комитетов солдатских матерей России, официальные данные занижены как минимум вдвое. Потери среди мирного населения, по официальной информации, на февраль 2001 года составили 1000 человек. Однако, по оценке правозащитной организации Amnesty International, в войне погибли до 25 тысяч мирных жителей. Руководитель российского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина в интервью «Радио Свобода» говорит о масштабных нарушениях прав человека в ходе Второй Чеченской войны. По ее словам, то, что происходило в Чечне в первые годы войны, можно считать абсолютным беззаконием.
Нарушения прав человека во время Второй Чеченской войны были систематическими. Они достигали уровня преступлений против человечности. И, в принципе, размах этих нарушений был совершенно чудовищным. За Вторую Чеченскую войну в республике в результате похищений следно исчезло от 3 до 5 тысяч человек. Целый ряд родственников пропавших подавал жалобы в Европейский суд, отчаявшись добиться справедливости на национальном уровне. Многие выиграли эти жалобы и даже получили компенсации после признания нарушения со стороны правительства. Но ведь эти люди обращались в Европейский суд не за компенсацией, не за деньгами. Им нужна была информация о том, что же именно произошло с их сыновьями, что же именно произошло с их братьями. И вот сейчас прошло уже много лет, и этой информации до сих пор нет. И хотя в основном, конечно, эти семьи понимают, что их близкие погибли, все равно теплится какой-то огонек надежды, и их жизнь поистине невыносима, потому что они даже не могут попрощаться со своими родными, они даже не могут похоронить своих родных. Действительно, о преступлениях, которые совершились во время Чеченской войны, можно говорить часами. Скажем, правозащитный центр «Мемориал» уже составил, опубликовал буквально тома, посвященные непосредственно задокументированным только ими, только мемориалом нарушения.
В апреле 2000 года было объявлено о завершении войсковой части операции в Чечне и о переходе к спецоперациям. Потери боевиков были оценены в 14 тысяч человек. В таком точечном формате контртеррористическая операция продолжалась еще 9 лет. Лишь в апреле 2009 года по поручению Дмитрия Медведева контртеррористическая операция в Чечне была отменена. Татьяна Лакшина отмечает, что до сих пор, несмотря на то, что сейчас боевые действия в регионе не ведутся, ситуация с правами человека остается напряженной.
Сейчас в Чечне нет войны, и Грозный, который, ну, все мы туда ездившие годами помнили, как город-призрак, отстроен заново, потому что устанавливать там было особенно нечего. Видно, это красивый, такой яркий, благополучный город. Но на самом деле сегодня Чечня существует как своеобразный анклав, который находится вне российского правового поля и который повинуется только одним законам, тем законам, которые диктует непосредственно глава республики Рамзан Кадыров. И в Чечне продолжают похищать людей. Занимаются этим не федеральные сотрудники правоохранительных органов, не федеральные военные. Занимаются этим, собственно, чеченские силовые структуры подконтрольные. По факту непосредственно Кадырову. И, конечно, масштаб похищений не тот. Я ни в коей мере не пытаюсь сравнить ситуацию нынешнюю с тем абсолютным кошмаром, который происходил в начале 2000-х. Но в Чечне продолжают похищать людей, в Чечне продолжают пытать людей. И происходит это с абсолютной безнаказанностью.
Говорила Татьяна Лакшина. Политолог Алексей Малашенко полагает, что Вторая Чеченская война была направлена на укрепление позиций российской власти.
Вторая Чеченская война, как и первая, носила для власти, для российской власти, инструментальный характер. Причем Вторая война была даже больше инструментальная, потому что она должна была закрепить у власти Путина. Когда мы говорим о маленькой победоносной войнушке, то вот это вот то самое. В каком-то плане, вот точно так же, как сегодня Украина используется для укрепления нынешней власти, вот так же и Вторая Чеченская война работала именно на это. Вторая Чеченская война была более гражданской. Чеченцы еще и воевали, и притом очень активно между собой. Там наметились противостояния кланов, и наметилась конкуренция идеологий внутри чеченского общества. Кто-то полагал, что можно создавать светское государство, независимое. Кто-то полагал, что нужно все-таки оставаться с Россией. И кто-то утверждал возможность создания исламского государства. И тут мы переходим к третьему пункту Второй Чеченской войны – это исламский фактор. И он был очень заметен. Можно назвать несколько людей, которые его отстаивали, вот этот самый ислам. Большая часть чеченского общества, она выступала против тотальной исламизации. Я очень хорошо это помню, я сам бывал на той войне, да и на первой тоже. Это было видно.
По мнению Алексея Малашенко, в отличие от Первой Чеченской войны, которая в 1996 году завершилась Хасавюртовскими соглашениями и переносом рассмотрения вопроса о статусе Чечни на 5 лет, Вторая Чеченская война завершилась полной победой Кремля.
Если сравнивать с Первой войной, когда война вообще ничем не закончилась, здесь однозначно победа Путина. И более того, эта победа не просто военная, но еще и политическая, потому что удалось найти в Чечне тот клан, ту группировку, которая могла представлять и интересы Кремля, безусловно, и сделать какое-то замирение. Я, естественно, имею в виду Кадыровых. И отца... Это был очень сам талантливый и очень интересный человек. Это Ахмад Саджи и Рамзан, который, в общем, по-своему, я бы сказал, незауряден.
Говорил политолог Алексей Малашенко. В сентябре 2014 года аналитический центр Юрия Левады провел опрос об отношении россиян ко Второй Чеченской войне. По данным опроса, 35% респондентов уверены, что цели этой войны были реализованы частично. Более 20% опрошенных заявили, что считают войну бесполезной. И лишь каждый пятый опрошенный считает, что цели войны, которые ставило руководство России, были полностью достигнуты. Их число за последние 5 лет выросло вдвое, отмечают в Левада-центре. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
О том, какой была жизнь в Чечне до сентября 1999 года, и о том, какой она стала после, о восприятии чеченцами и тех событий и нынешней ситуации в республике, мой коллега Александр Гостев беседовал с обозревателем Северо-Кавказской службы «Радио Свобода», бывшим в конце 90-х, начале нулевых годов, корреспондентом нашего радио в Чечне Хасином Радуевым.
Вторая Чеченская война воспринимается в первую очередь как страшное насилие и жестокость, которые проявляли все стороны. Чем это чудовищное насилие можно объяснить?
Если сравнивать с Первой Чеченской войной, то, возможно, те вещи, которые происходили между этими двумя войнами, кардинально отличались от того, что было до Первой войны. Мы жили в одной стране, вот, а эта страна развалилась, но, тем не менее, у нас был у всех менталитет одинаковый. И говорить даже как-то было странно, да, что на территории России идет война.
Можно ли говорить о том, что объясняется это тем, что была это именно гражданская война, где противники, в общем, говорили на одном языке, на территории одного бывшего государства под названием СССР, а гражданские войны всегда самые жестокие?
Думаю, что да. Просто со стороны государства были задействованы регулярные вооруженные силы, а чеченское ополчение или силы сопротивления представляли собой некое подобие какой-то армии. На самом деле никакой армии не было. Но, тем не менее, оружие стреляло, оно было одинаково и у тех, и у других. Мы все прошли советскую армию. Так вот, перед Второй Чеченской войной большое значение имело то, что была пропаганда античеченская. Говорили о каком-то реванше, Россия проиграла, и теперь мы должны были доказать, что как бы российский солдат, он все-таки непобедим и прочее, прочее. С другой стороны, особого сопротивления, какое было во время Первой войны, не было. Многие, кто мог уйти, уехать, они попытались это сделать, но те, кто не мог по тем или иным причинам, те остались и пытались совместно сопротивляться, находить такие места, где можно было бы как бы совместно обороняться от наступающих войск.
Какими были первые дни и недели той войны для всех, кто в тот момент находился внутри Чечни, для отрядов вот этого ополчения, для мирных жителей?
Больше всего не хотелось новой войны, потому что люди устали от этих войн, от разрухи. Грозный валялся в руинах. Многие люди еще не имели нормальных условий для жизни. Собственно, это и не предвиделось, судя по тому, что в Чечне невозможно было что-то приобрести, даже если у тебя были деньги. Первое чувство было – это нежелание опять оказаться втянутым в эту войну. С другой стороны, была какая-то надежда, что войска остановятся на каком-то этапе, начнется некое давление политического характера, чтобы повлиять на внутренние процессы, вывести их на такие пути, когда можно было бы наладить внутренний диалог и создать подобие управляемой хотя бы территории, чего не было вот в этот момент в Чечне.
А какой была жизнь в бытовом, в повседневном смысле в Чечне до сентября 99 года?
Люди не сидели сложа руки. Даже в ходе войны уже, когда российские войска проходили через это село, люди возвращались и быстро пытались там наладить свой быт. Ну, жилось плохо на самом деле, потому что ни работы не было, ни возможности свободно передвигаться даже. Послевоенная жизнь на самом деле. Наличие каких-то денег, да, которые крутились, да, внутри Чечни, они не позволяли людям делать какой-то большой бизнес и прочее. Было тяжело, и благодаря во многом гуманитарным организациям люди как-то существовали. Но вы помните эту ситуацию, когда после убийств представителей гуманитарных организаций они все покинули, и на самом деле ситуация была драматичной. Тем не менее, войны не хотелось, и я хочу рассказать одну историю. Один мой знакомый, мы учились в одной школе, решил построить дом. И я каждый раз проезжая останавливался, и он рассказывал, на каком этапе, как он это делает, на что покупает кирпич, где работает. И где-то в сентябре, по-моему, это было, когда начались первые бомбардировки территории, которой контролировал известный командир боевиков Хаттаб. После этой бомбардировки я почувствовал, что что-то не то, потому что бомбардировка шла именно в том районе, где этот парень строил свой дом. Я приехал, он был убит. Он еще до этого... О войне вообще не говорилось, да, но он говорил, я построю такой дом с большим подвалом, чтобы можно было переждать следующую войну. И вы знаете, он на самом деле это построил. И в момент, когда прилетели бомбардировщики, он успел семью спрятать туда, и буквально закрывая дверь, осколки попали ему в спину, и он был убит. Такая трагедия, и таких трагедий было много. И когда говорят, что летчики ошибались и так далее, вот то, что я видел, на самом деле ошибиться, вот так настолько ошибиться, чтобы атаковать населенные пункты, а не именно лагерь. Ну, это показывало ту ожесточенность, с которой российская армия вошла в Чечню во время Второй Чеченской войны.
А как республика, как независимое, полунезависимое государственное образование Чечня до сентября 99 года хоть что-то собой представляла? Или же это была, что называется, совершенно сумеречная зона, захваченная бандитами, но на которой, к несчастью, оказалось много мирных, ни в чем не повинных людей?
Была какая-то надежда, потому что какие-то планы были на восстановление и прочее. Был момент, когда маятник как бы остановился посередине, и он должен был качнуться либо туда, либо в обратную сторону. И качнулся он в не очень хорошее. Однажды мне нужно было с нашим коллегой встретиться на границе с Ингушетией. Я туда ездил. Буквально за 3 месяца до войны это было. Было очень опасно. То есть я почувствовал эту опасность, потому что вот эти неконтролируемые какие-то вооруженные группировки совершенно непонятного характера, они и на дорогах были, они отбирали машины. Ну, в общем, бандитствующие вот эти элементы. Вот эта опасность, как волки приближаются, да, и вот человек, когда вот у Джека Лондона очень много написано об этом, как волки преследуют человека, и они приближаются, и в конце концов он с головешкой там остается, да, вот такое ощущение было, что вот эта стена страха, она приближается чуть ли не к твоему дому. Дальше уже не было никакого просвета.
А как вот эти разнообразные вооруженные группировки, никому не подконтрольные, могли существовать внутри чеченского общества, где по большому счету, ну, не каждый человек друг друга знает, но каждый тейп и каждый клан уж точно знает друг друга.
В селе, допустим, то, о чем вы говорите, в сельской местности это действует, может быть, не 100%, но очень близко к 100%. В городах, в Грозном, в Аргуне, в Гудермесе, там несколько смешанная ситуация, поэтому эти вещи не действуют. И я хорошо помню, когда этот квартал, например, занимал один полевой командир, там он выставил блоки, этот квартал другой. То есть это было смешно, просто центральная власть не могла никак действовать, потому что она сама состояла из этих людей. И как таковой управляемости в Чечне не было. И как следствие, люди, которые готовы были защищать этот суверенитет, который был как бы в ходе Первой войны завоеван, они, собственно говоря, и не вышли. Они не стали участвовать в дальнейшем. Многие.
Вторая Чеченская война и военные преступления массовые, совершенные всеми сторонами, и российскими военнослужащими, о чем сейчас очень хорошо известно, как-то сознание чеченцев изменили?
Я сам задаю этот вопрос тем людям, которые сейчас занимаются Чечней, которые бывают там, ну, как правозащитники и так далее. Вот хорошо сказал Игорь Каляпин, что нету чеченского общества. Полностью деградировано. Я с этим, собственно говоря, согласен. Война на самом деле очень сильно повлияла на чеченцев. И они живут этой болью. Если кто-то говорит, что это было давно, 15 лет назад, там я сейчас ничего не помню. Нет, для чеченцев это недалекая история. Она сегодняшний день. Хотя они пытаются отогнать, но эти войны, они, конечно, изменили чеченцев. И они никогда не станут теми, кем они были. И в этом самая большая трагедия вот этого времени.
Так тот режим, который существует в Чечне сегодня, власть Рамзана Кадырова, это закономерность или могла бы появиться какая-либо альтернатива?
Даже между войнами многие чеченцы были уверены, что когда к власти придут люди, не воевавшие, тогда будет полегче. Нечто такое ожидалось и здесь. Если бы хотя бы через 10 лет была бы образована власть, не основанная на крови, на костях и так далее, возможно, что как бы люди жили по-другому. Но в данном случае именно то, что сейчас существует, и дает нам повод сказать, что чеченский вопрос не решен. И это тоже большая тревога для каждого чеченца, потому что опять это может прийти к новому конфликту.
Я понимаю, что чеченцы живут с ощущением, что некая бомба под ними заложена, и фитиль вот тлеет, тлеет, и в один прекрасный день дотлеет опять.
Вот что для человека очень важно, помимо всяких вещей, ему важно иметь возможность что-то сказать, говорить свободно. Что чувствуешь, что хотел бы. Свобода слова называется. Если этого нет, то других вещей быть не может. Поэтому они ощущают, что-то другое должно быть. Вот это другое будет ли нормальное или опять трагедия, вот это никто не знает.
С Хасином Радуевым, с обозревателем Северокавказской службы «Радио Свободы», беседовал мой коллега Александр Гостев. В Гонконге демонстранты, выступающие за реформу системы избрания главы гонконгской администрации, потребовали от занимающего сейчас этот пост Ляна Чжэньиня до 1 октября выполнить их требования. В противном случае они угрожают новыми акциями гражданского неповиновения. Сам Лянь Чжэньин призвал протестующих прекратить свои акции. Андрей Шароградский продолжит тему.
После продолжавшихся с прошлой пятницы попыток разогнать демонстрантов, в основном студентов, собравшихся в центре Гонконга, подразделения полиции в понедельник неожиданно отступили. Многие манифестанты провели ночь на улице, а днем спасались от солнца под зонтиками. Зонты они использовали и для защиты от перечного и слезоточивого газа, примененного полицией против них. В средствах массовой информации нынешние выступления уже называют «революцией зонтиков». Стоит отметить, что полное название организовавшего демонстрации движения «Occupy Central» – «Occupy Central with Love and Peace», что подчеркивает его ненасильственный характер. Организаторы акции «Occupy Central» требуют проведения в 2017 году в Гонконге прямых выборов главы администрации, которого до сих пор назначала подконтрольная Пекину коллегия выборщиков. Власти Китая недавно утвердили процедуру, согласно которой жители Гонконга могут сами отдать голоса за одного из нескольких кандидатов. Но предлагать и утверждать претендентов будет та же коллегия выборщиков. Демонстранты отвергают этот вариант, заявляя, что их устраивает только полная демократизация выборов. После трехдневных столкновений понедельник прошел в целом спокойно. Участники акции вели себя организованно, полиция практически не вмешивалась, несмотря на то, что многие дороги в центре Гонконга были блокированы. На обочинах можно было видеть студентов и учеников средних школ, делающих домашние задания. Добровольцы разносили воду и еду для тех, кто провел очередную ночь на улице. 22-летняя студентка Эллен Квон так объяснила в интервью агентству Рейтер сдержанность властей.
Я думаю, что это стратегия правительства. Два дня назад они применили слезоточивый газ. Если бы они опять применили его вчера или сегодня, то это спровоцировало бы международный скандал. Давление на правительство было бы слишком сильным. Так что тот факт, что сегодня все спокойно, вполне объясним.
Основные опасения касаются дальнейших планов полиции, которые заявляют, что ее кордоны были не раз жестко атакованы демонстрантами. Представитель руководства полиции Гонконга на пресс-конференции в понедельник призвал демонстрантов воздержаться от насилия.
Мы осуждаем акты насилия со стороны некоторых протестующих, чьи нападения на полицейские кордоны привели к ранениям не только офицеров полиции, но и других людей, присутствовавших на массовых мероприятиях. Мы призываем тех, кто занимает улицы острова Гонконга и района Монгкок, как можно скорее покинуть их, чтобы можно было взять ситуацию под контроль. У нас есть четкие инструкции по поводу применения силы, поэтому все зависит от ситуации. Полиция оценит ее и определит, какой уровень является соответствующим.
По словам организаторов демонстраций в Гонконге, с пятницы в них приняли участие около 100 тысяч человек. Независимого подтверждения этой информации не поступало. Наблюдатели считают нынешние выступления по масштабам одними из самых крупных в Китае после студенческих протестов в Пекине в 1989 году. Особое раздражение официального Пекина вызывает тот факт, что беспорядки вспыхнули в Гонконге накануне главного государственного праздника КНР – Дня образования Китайской Народной Республики, который отмечается 1 октября. В этом году исполняется 65 лет с того дня, когда Мао Цзэдун провозгласил создание КНР с трибуны на площади Тяньаньмэнь. В 1989 году эта площадь стала местом выступлений студентов за демократические реформы. Министерство иностранных дел КНР выступило с заявлением, в котором назвало происходящее в Гонконге внутренним делом Китая. Пресс-секретарь министерства Хуа Чуньин.
Гонконг является китайским Гонконгом. Гонконг – специальный административный район в составе Китая. Гонконг – наше сугубо внутреннее дело. Мы категорически не приемлем любое вмешательство иностранного государства в наши внутренние дела. Мы также категорически не приемлем любые попытки какого-либо государства поддерживать такие незаконные движения, как Occupy Central. Мы надеемся, что определенные государства проявят сдержанность и не будут посылать неправильные сигналы. Центральное правительство Китая верит и полностью поддерживает правительство специального административного района Гонконг, которое разбирается с ситуацией в соответствии с законом. Мы уверены в долговременном процветании и стабильности в Гонконге, поскольку, как мы считаем, это соответствует интересам всего китайского народа, региона и всего мира.
Свою озабоченность выразила Великобритания, чьей колонией являлся Гонконг. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст на брифинге в Вашингтоне призвал все стороны конфликта воздержаться от любых действий, способствующих его эскалации.
Соединенные Штаты поддерживают идею всеобщего избирательного права в соответствии с основным законом, и мы поддерживаем чаяния гонконгцев. Это означает, что сохранение открытого общества с максимально возможным уровнем автономии и с правительством, действующим законными методами, является жизненно важным для стабильности и процветания Гонконга. Собственно, именно эти факторы сделали Гонконг таким успешным мегаполисом мирового значения. Мы считаем, что легитимность главы администрации Гонконга резко возрастет, если его избрание на основе всеобщего избирательного права будет прописано в основном законе этого региона.
В комментариях, публикующихся в эти дни в России, нередко говорится, что происходящее в Гонконге, цитата, «заговор США с целью повлиять на политику КНР, а также месть за сближение Пекина и Москвы в последнее время». Ситуация в Гонконге вызывает особое беспокойство на Тайване, считающемся мятежной провинцией КНР. Официальный Пекин не раз заявлял, что передача Гонконга под суверенитет Китая в 1997 году и сохранение для него статуса особого административного района должно убедить Тайбэй в том, что отказ от идеи государственной независимости Тайваня и его включение в состав КНР не скажется негативно на уровне жизни и гражданских свободах тайваньцев. Президент Тайваня Ма Ин-цзю подтвердил в интервью телеканалу Аль-Джазира, что, цитата, «тайваньский народ внимательно следит за ситуацией». Акции ведущих гонконгских компаний подешевели на торгах в понедельник в среднем почти на 2%. Резко сократился приток туристов с континентальной части КНР и из других стран. В Гонконге отменен фейерверк над заливом в честь Дня образования Китайской Народной Республики. США, Австралия и Сингапур призвали своих граждан воздержаться от поездок в Гонконг. Власти континентального Китая до сих пор никак открыто не вмешивались в нынешнюю ситуацию. Известно, что многие ведущие гонконгские предприниматели, включая самого богатого в Азии человека, миллиардера Ли Кашина, на прошлой неделе побывали в Пекине для переговоров с руководством КНР и обсуждения нынешней напряженности в Гонконге. Сами они никаких заявлений пока тоже не делали.
Мой коллега Андрей Шароградский. Генпрокуратура Украины начала уголовное производство в отношении ряда представителей Следственного комитета России. Накануне Следственный комитет России возбудил дело о геноциде русскоязычных жителей Донбасса против высокопоставленных украинских чиновников и военных. Конкретные фамилии не называются. Российские следователи подозревают, что украинские военные политики отдавали приказы, нарушающие Конвенцию 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказаний за него, направленных на уничтожение русскоязычного населения, сообщает сайт Следственного комитета России. Правоведы полагают, что дело о геноциде, открытое Следственным комитетом России, инициировано с пропагандистской целью и не имеет серьезных юридических перспектив. С подробностями моя коллега, корреспондент Радио Свобода, Любовь Чижова. По версии Следственного комитета России, в геноциде русскоязычных жителей Донбасса участвовал неустановленный пока круг лиц из числа украинских политиков и представителей силовых структур. Они, по мнению следователей, должны быть привлечены к ответственности по 357 статье Уголовного кодекса России «Геноцид». Сотрудники Следственного комитета установили, что убийства русскоговорящих граждан совершались с применением систем залпового огня «Град» и «Ураган», авиационных неуправляемых ракет, имеющих кассетную головную часть, тактических ракет «Точка-У», а также других видов тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия. В результате этих действий погибло не менее 2500 человек. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, уже собранные факты подтверждают нарушение украинскими политиками и силовиками норм не только российского, но и международного права. Ответственным за эти преступления может грозить наказание в виде лишения свободы
на срок до 20 лет, либо смертной казни, предупредили в Следственном комитете России. О том, как на российские обвинения в геноциде русскоязычных граждан Донбасса отреагировала Украина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Генеральная прокуратура Украины начала свое уголовное производство в отношении ряда должностных лиц Следственного комитета России. Это решение действительно стало ответом на возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела о геноциде русскоязычного населения на юго-востоке Украины. В самом сообщении прокуратуры говорится, что путем организации безосновательного уголовного преследования осуществляется незаконное вмешательство в деятельность правоохранительных органов и вооруженных сил Украины. В прокуратуре не уточняют, в отношении каких конкретно должностных лиц из Следственного комитета России открыто это уголовное производство, но производство само открыто по статьям «Содействие террористической организации», «Вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов» и «Вмешательство в деятельность государственного деятеля».
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Советник министра внутренних дел Украины, политик и юрист Зорин Штиряк считает, что дело о геноциде украинского народа надо возбуждать против российского президента Владимира Путина.
Я должен вам сказать, что комментировать очередной бред Следственного комитета Российской Федерации, собственно говоря, дело неблагодарное. Тем более, когда они пользуются такими эпитетами, как геноцид. Потому что если говорить откровенно о геноциде, то сегодня действительно нужно ставить вопрос о привлечении президента Российской Федерации Путина к международному трибуналу за геноцид, в том числе украинского народа, последствия которого сегодня сказываются у нас. В первую очередь речь идет о войне, развязанной Российской Федерацией на территории Украины в Луганской и Донецкой области. Можно было бы говорить и о Чечне, можно было бы вспоминать и Грузию. Мастера геноцида сидят сегодня в Кремле. И, собственно говоря, те, кто действует методом геноцида, уничтожения тех, кто не согласен с имперской политикой Путина. Безусловно, никаких последствий серьезных это иметь не будет, потому что нет ни юридических, ни каких-либо других оснований вообще даже поднимать эту тему. Это, знаете, своего рода очередной информационный фейк нынешней русской пропаганды и того информационного террора, который развязала Российская Федерация против государства Украины, против европейского государства Украины. Поэтому здесь может идти речь только о такой попытке опять таким образом эскалацию конфликта в условиях так называемого перемирия, которое ежедневно и ежечасно нарушают русские террористические банды ДНР и ЛНР, созданные по приказу Путина на территории Украины. Но даже тот хрупкий так называемый мир, который дает сегодня возможность обмениваться военнопленными и заложниками, которые сегодня пребывают за стенках террористов на территории Донбасса, он может быть нарушен. Это очень серьезный прецедент. И это касается не только, заявлений Следственного комитета. Вчера Генеральная прокуратура Украины со своей стороны возбудила, у нас называется криминальное провадження, то есть уголовное дело против Следственного комитета России. И это ответная реакция украинской стороны на те, вопиющие факты, если хотите, юридической шизофрении, которую сегодня демонстрирует российская имперская власть.
Это был советник министра внутренних дел Украины Зорин Штиряк. Член Московской Хельсинской группы, правозащитник Валерий Борщев, считает, что инициатива Следственного комитета России, возбудившего дело о геноциде против украинских политиков и военных, не имеет никаких серьезных юридических перспектив.
Потому что, чтобы доказать это преступление, геноцида требуются столь серьезные факты, поддержка международной юридической общественности, экспертиза, где участвуют не только представители одного государства, но и других. Он до сих пор не признается геноцид Орган в начале века, хотя, в общем, там доказательств был более чем надо. С точки зрения правовой, это, конечно, абсолютно бесперспективно пустое дело. Это пропагандистский трюк, такой грязный пропагандистский трюк на уровне той грязной информационной войне. Ничего нового. Так что я бы даже к этому серьезно не относился.
Это был правозащитник Валерий Борщев. Доктор юридических наук, профессор Елена Лукьянова, полагает, что сотрудники Следственного комитета России должны уделять больше внимания борьбе с преступностью в собственной стране.
Это вообще все немножко странно. Как начинать уголовное дело на территории не просто иностранного государства, даже если у нас есть договор о правовой помощи, но государства, с которым, в общем, конфликт серьезный и фактически военный. Поэтому мне все это очень странно. Как это будет выглядеть, похоже больше на дипломатические игрушки, а может быть даже не на дипломатические, а то, что пошли гробы, все-таки много гробов, порядка 4000 человек все-таки, по непроверенным данным. И нужно отвлекать внимание, значит, надо говорить о геноциде. Очень слово такое, не всем понятное, но звучит красиво.
Какие-то перспективы у этого дела вообще есть?
Ну, странно, как это будет производство происходить. Ну, можно что угодно сделать и объявить, о чем угодно можно. Как-то на практике будет сказать весьма трудно. Думаю, что достаточно без перспектив. Больше, скорее, пропагандистской шумихой попахивает. Вот вы знаете, мне только что задала одна газета вопрос, а почему не возбуждали по массовым заявлениям российских граждан аналогичные дела в Чечне о геноциде русского народа? Вот все эти знаки вопроса, они у нас стоят. Далеки они от, к сожалению, реальной правоохранительной функции государства, потому что сначала надо убить на подмосковных трассах, поймать и расследовать это дело как следует, и возбудить его сейчас по фактам, а потом уже заниматься чем-то еще. Порядок надо внутри навести.
Это была доктор юридических наук, профессор Елена Лукьянова. Следственный комитет России уже отреагировал на то, что украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении его сотрудников. Там намерены изучить вопрос о роли представителей генпрокуратуры Украины в сокрытии геноцида русскоязычного населения на территории страны. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В телефонной беседе с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном президент России Владимир Путин выразил скептицизм относительно ударов с воздуха, которые, по позициям группировки Исламского государства, на территории Сирии наносят ВВС США и их партнеров по антитеррористической коалиции. По словам Путина, авиаудары по расположенным в Сирии базам Исламского государства не должны осуществляться без согласия сирийского правительства. Если судить по заявлениям, сделанным вчера министром иностранных дел Сирии Валидом Муалемом, Дамаск не возражает против воздушных ударов. Владимир Дубинский с подробностями.
Валид Муалем выступил с этим заявлением в интервью, которое он в Нью-Йорке дал информационному агентству Associated Press. По его словам, Дамаск удовлетворен американскими воздушными ударами по позициям Исламского государства в Сирии и Ираке и даже не выступает против расширения воздушной кампании и нанесения ударов по другим радикальным исламистским группировкам. В частности, Валид Муалем упомянул действующую на территории Сирии группировку «Фронт Аль-Нусра». «Все они разделяют одну и ту же экстремистскую идеологию», — сказал Валид Муалем. По словам Муалема, Соединенные Штаты уведомили сирийские власти о начале военно-воздушной операции за 24 часа до ее начала, но не сообщают Дамаску о каждом воздушном рейде. «Но это нормально, мы воюем с Исламским государством, и они воюют с Исламским государством», — сказал он. Это заявление Валида Муалема несколько контрастирует со словами, произнесенными им накануне после встречи в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тогда Муалем сказал, что у возглавляемой США и наносящей удары по Исламскому государству коалиции нет международной легитимности, так как она была создана без санкций Совета Безопасности ООН. Как бы то ни было, обозреватели считают, что сирийское правительство вряд ли станет возражать против дальнейших воздушных операций коалиции. Как отметил международный обозреватель телекомпании CNN Питер Байнхарт, режим сирийского лидера Башара Асада считает себя подлинным победителем в ситуации, сложившейся в связи с авиаударами по позициям террористов в Сирии. Силы коалиции наносят удары по одному заклятому врагу режима – Исламскому государству, в то время как другой заклятый враг Асада, так называемая «умеренная оппозиция», все еще слаба в военном отношении. Сирийская оппозиция не в состоянии занять и контролировать территорию, на которой авиация коалиции стирает в порошок позиции Исламского государства, сказал обозреватель. Вполне вероятно, что положительное заявление по поводу действий авиации коалиции, с которым выступил Валид Муалем, рассчитана на то, чтобы позиционировать сирийский режим в качестве некого партнера по борьбе с терроризмом и таким образом добиться смягчения позиции Запада по отношению к Дамаску. Вашингтон официально причисляет Сирию к странам, поддерживающим терроризм, а президент США Барак Обама, объявляя о своей стратегии по борьбе с Исламским государством, предупредил Сирию, что ни о каком ее участии речи быть не может. В борьбе с Исламским государством мы не можем полагаться на режим Асада, который терроризирует свой собственный народ. Этому режиму никогда не удастся восстановить утерянную им легитимность. Обозреватели считают, что президент Обама поступает правильно, исключая возможность какого бы то ни было сотрудничества с режимом Асада, даже если такое сотрудничество помогло бы быстрее ликвидировать группировку «Исламское государство». Такого мнения, в частности, придерживается специалист по Ближнему Востоку из Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс. Режим Асада – это часть проблемы в Сирии, и он не может быть частью ее решения в долгосрочном плане. Предлагать ему сотрудничество было бы ошибкой. Администрация президента Обамы поступила совершенно правильно, выступая за то, чтобы в Ираке от власти ушло правительство во главе с Нури Аль-Малики, потому что при нем стратегия по борьбе с Исламским государством не могла быть успешной. То же самое, только в еще большей степени можно сказать о режиме Асада в Сирии. Асад должен уйти. Но если это так на самом деле, то не получается ли, что, нанося удары по Исламскому государству, Соединенные Штаты и их союзники только помогают режиму Башара Асада? Такой вопрос был задан президенту Обаме во время недавнего телевизионного интервью. Я понимаю противоречия, но речь идет о ситуации на полной противоречии земле при полных противоречиях обстоятельствах. Но стабилизировать Сирию не удастся, пока там правит режим Асада, потому что мусульмане, сунниты в Сирии, рассматривают Асада как человека, совершившего против них ужасные преступления. Это видел весь мир. Погибли сотни тысяч человек, миллионы стали беженцами. Hundreds of thousands of people have been killed. Millions have been displaced. По словам президента Обамы, политическое решение конфликта в Сирии и единение этой страны невозможно, пока Башар Асад находится у власти.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Краснодарский суд сегодня оставил без изменений приговор правозащитнику Михаилу Савве. В апреле этого года его признали виновным в хищении бюджетных средств и приговорили к 3 годам лишения свободы условно и выплате штрафа в размере 70 тысяч рублей. Приговор вступает в законную силу с сегодняшнего дня. Коллеги правозащитника назвали дело политически мотивированным. Савва резко критиковал местные власти, был арестован по инициативе ФСБ, а в деле огромное число процессуальных нарушений. Однако суд оставил жалобу защиты на приговор без удовлетворения. С адвокатом Саввы Мариной Дубровиной беседовала Кристина Горелик.
Мы, как сторона защиты, заявили ходатайство о приобщении 3 больших документов. Заключение независимого экспертно-правового совета, который согласился с доводами нашей апелляционной жалобы и указал на то, что при таких нарушениях Уголовно-процессуального кодекса и Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод приговор должен быть отменен. Соответственно, мы приобщили письмо, ответ на адвокатский запрос из правового департамента администрации Краснодарского края о том, что выплаты в виде гранта, то есть грант некоммерческой организации, не является социальной выплатой. И мы приобщили заключение почерковедческой экспертизы о том, что подпись под учебными планами, в результате которых возник ущерб, якобы возник ущерб Кубанского государственного университета в виде зарплаты, которую он получил, как они говорят, инкриминируют ему, что он получил заработную плату за те лекции, которые не были ему прочитаны. То есть заключение эксперта о том, что подпись под учебными планами не выполнена Михаилом Владимировичем, то есть выполнена иным лицом.
С Мариной Дубровиной беседовала Кристина Горелик. Сегодня выходит в свет книга московского журналиста Валерия Панюшкина под названием «Евгений Ройзман. Уральский Робин Гуд». И это не единственная книга о нем и о том, как он стал мэром, напечатанная к годовщине избрания оппозиционного кандидата главы Екатеринбурга. Авторы книг объясняют свой порыв не в последнюю очередь уникальностью ситуации. Власть не смогла контролировать избирательную кампанию в миллионном городе, который выбрал мэром не члена команды губернатора и «Единой России», а популярного в народе борца с наркотиками. Через год после вступления в должность даже некоторые из его соратников задаются вопросом, оправдывает ли мэр Ройзман их ожидания. Моя коллега Евгения Назарец продолжит тему.
Еще до выхода в свет книги московского журналиста Валерия Панюшкина свою историю с Ройзманом в главных героях под названием «Борьба за Екатеринбург» представил бывший первый заместитель главы администрации губернатора Свердловской области Алексей Богоряков. Бывшим он стал потому, что провалил избирательную кампанию на пост мэра Екатеринбурга кандидата от власти Якова Силина. Через год Алексей Богоряков не оправдал ожидания и тех, кто искал в его книге разоблачения закулисных тайн тех событий. От интервью по поводу своей книги политтехнолог-неудачник отказался. От прочтения книги осталось ощущение того, что автор чрезвычайно внимателен к фактическим деталям своей прошлой политической реальности. И сама эта скрупулезность составляет предмет его гордости теперь. Валерия Панюшкина, напротив, уральский политический класс упрекнул в неточностях уже после прочтения двух глав из его книги «Евгений Ройзман. Уральский Робин Гуд». Они были напечатаны до выхода книги на екатеринбургском сайте 66.ru. Одна из глав называется «Любовный треугольник», который составляют Евгений Ройзман, екатеринбургская журналистка Оксана Панова и нынешний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. История личных отношений и совместной политической борьбы Ройзмана и Пановой, в то время владелицы информагентства «Ура.ру», стала известна за пределами Екатеринбурга, когда против нее было возбуждено уголовное дело о вымогательстве денег за некую положительную публикацию. Но подразумевалось, что так она расплачивается за поддержку Ройзмана, политические амбиции которого власть и личность губернатора Куйвашева не радовали. Автор, пожалуй, самого подробного изложения этой лав-стории на уральском политическом ландшафте, московский журналист Валерий Панюшкин, настаивает, что его книга вообще не о политике, а на документальную, топонимическую и прочую точность он и не претендует.
Он является таким важным типом последнего времени, вот такого появляющегося регионального какого-то лидера, да, какого-то регионального деятеля, который не нацелен на то, чтобы переехать в Москву и попасть в центральную власть. Такого феномена раньше не было. Теперь такие люди появляются все чаще и чаще, и, ну вот есть Ройзман в Екатеринбурге, есть, например, Шлосберг в Пскове. Мне бы, например, на месте екатеринбуржцев было бы интересно не заостряться на том, как тут, понимаешь, варяг какой-то неправильно все пишет, да, как у нас там называется варежка, а все-таки, ну, интересно же, как тебя видят люди со стороны. Эта история совсем не для екатеринбуржцев, это скорее история для России. История не про выборы, это история не про политику, это история про человека. Там есть и про личную жизнь, и про общественную, и про художественную, про все. Он, без сомнения, человек решительный и, я сказал бы, дерзкий.
Одним из тех, кто придал значение тому, что в книге Валерия Панюшкина «Не все есть факты», стал екатеринбургский политический журналист Евгений Енин. Но он согласен с Валерием Панюшкиным в том, что Екатеринбург выбрал Ройзмана по любви. Отдельная тема для дискуссии теперь – что из этого получилось? Есть и обманутые ожидания, но их обманул не Ройзман. Люди сами обманулись, объясняет Евгений Енин.
Я прочитал одну главу, заметил там несколько случаев совершенно явного вранья, и читать остальное мне не захотелось просто. Вот простой факт. Панюшкин пишет о том, что «Эхо Москвы» в Екатеринбурге рассказывало, что Ройзман снятся выборов. Мне это зацепило, потому что я работаю на «Эхо Москвы» здесь тоже. А хотя на самом деле все было наоборот. «Эхо Москвы» рассказывало, что Ройзман не снятся выборов. Были разбросаны листовки о том, что он снятся выборов. А «Эхо Москвы» рассказывало, нет, это неправда. И вот когда я читаю вот, ну, вот такое обидное для меня и для сотрудников «Эхо Москвы» вранье, вопрос, а вот всему остальному я могу верить? Я полагаю, что те люди, которые ожидали какой-то революции во власти Екатеринбурга, разочарованы, потому что, ну, в общем-то, кроме приема граждан, мэр ничего не делает. Хотя на самом деле теоретически полномочия для того, чтобы что-то делать, заставлять работать исполнительную власть, вот исполнительную часть мэрии, вот эту половину, в принципе, у него есть. Но он говорит о том, что, ну вот, например, сити-менеджер позвал меня на объезд. Это должно быть наоборот, то есть может быть наоборот, когда он вызывает к себе сити-менеджера и говорит, значит так, ну-ка встал, пошел, поехал, там мне приехал, доложил. Потому что по конституции городской, по уставу, все-таки главный в городе он. За этот год он полностью вписался в структуру мэрии, он стал таким политическим крылом мэрии. Например, когда мэрия проводила показательный митинг, это был способ показать, как много бюджетников она может мобилизовать, если что. Ну, 10 тысяч человек вывели. Это была абсолютно политическая акция со стороны вот того состава мэрии, которого сейчас держит в городе власть. Единственным человеком, например, выступавшим от мэрии был Ройзман. В принципе, то важно понимать, что Ройзман, в общем, никого не обманул. То есть Ройзман совершенно честно говорил, что вот я с этими людьми, я за этих людей. И если кто-то разочарован тем, что Ройзман оказался с этими людьми, ну, это значит, он просто не читал предвыборные программы своего собственного мэра. Образ такого простого парня с окраины. Он совершенно непростой парень, слава тебе, Господи. Но вот образ у него такой, и других подобных мэров мы, в общем-то, не видим в России, даже близко. Ройзман, он стал мэром на ожиданиях людей, которые ему приписывали какие-то качества или обещания, которые он не имел и не делал. Ройзман шел в мэры, заявляя, что он мэром быть не хочет. Он всего лишь хочет решить проблемы с фондом, проблемы с Оксаной Пановой, которая была под судом тогда, проблемы с Маленкиным, который тогда был под следствием. Здесь вот проблемы с фондом и проблемы со своими соратниками. Он совершенно напрямую говорил, писал, что если вот эти проблемы власть как-то решит, то в мэры не пойдет.
В эфире телекомпании «Четвертый канал» в программе «Стенд», которую ведет Евгений Енин, недавно был один из создателей фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов. Его в Екатеринбурге знают как Дюшу и как одного из близких друзей Евгения Ройзмана. По поводу этой дружбы, возможно, пора говорить в прошедшем времени, поскольку Дюша Кабанов за 15 минут телеэфира наговорил много неприятного про мэра и его губернаторские амбиции. Когда мы очень легко и просто избрали Ройзмана в Госдуму, ему там, видимо, очень понравилось. Власть – это ведь наркотик, и он втянулся, говорил Кабанов, который знает, что такое наркотики, и просил прощения за то, что сделал из Ройзмана героя.
Когда он пошел на выборы, я спросил, Жень, зачем идем? Ни ты, ни я даже лампочку выращивать не умеем, потому что, прежде всего, я считаю, что мэр – это завхоз, профессиональный завхоз, дороги и тому подобное, да? Он говорит, ну, у нас с тобой заложников 5 человек. Один в розыске, там сидят люди, Панова там уголовное дело. Я хочу, значит, этих заложников освободить, потом в какой-то момент переговоры. Потом, когда он избрался, я говорю, Жень, вот когда сидели, я его вызвал на разговор, я говорю, Жень, зачем пошел? Губернатору под задницу напинать. Нормально это, нет, цинично. Моего бывшего друга Ройзмана нужно останавливать. У него далеко идущие планы. Если вы думаете, что цель Ройзмана – это мэрство, вы ошибаетесь. Он мне в глаза сказал, что он хочет быть губернатором.
С самим Евгением Ройзманом мы говорили до того, как его некогда ближайший соратник и друг Андрей Кабанов сказал все это в телеэфире. Но уже тогда Евгений Ройзман говорил, что книга Валерия Панюшкина, сравнивающая его с Робин Гудом, про события годичной давности сейчас не ко времени. А несостоявшееся разоблачение бывшего чиновника Богорякова нынешний мэр вообще всерьез не принимает. Мэр Евгений Ройзман в книге, и он же в жизни, не хотят знать друг друга.
К Панюшкину я отношусь с уважением. Он эту книгу задумывал год назад, и, на мой взгляд, тема ушла. Я книжку эту не читал, ну, по той причине, что я себе вообще ничего никогда не читаю. Я ее не вычитывал, в силу обстоятельств, что он на самом деле побывал, он многое увидел своими глазами. Понятно, что фактические ошибки могут быть там, потому что и легенды какие-то собраны, и еще что-то. Но, тем не менее, он человек добрый, человек, безусловно, порядочный. Но я не читаю, потому что я просто о себе никогда в жизни ни разу ничего не читал. Ни одной заметки, ни одной статьи. Надеюсь, что она никого не обидит. Что касается книги Богорякова, ну, это отдельная история совершенно. Богоряков был такой летчик до особых поручений при губернаторе. То есть поручений этих он не стеснялся, методов он не стеснялся и особо не скрывал. И, конечно, он может какие-то кулуарные, такие достаточно серьезные, интересные вещи выложить. Но, насколько я понимаю, он этого не сделал. Понятно, что эту книгу, даже если он бы это сделал, читать бы я, конечно, не стал. В те времена борьба предвыборная, там какая-то своя горячка, куча своих конфликтов. А сейчас это, ну не те масштабы сейчас. Мне вообще не очень важно, что про меня будут писать.
Выборы мэра Екатеринбурга прошли 8 сентября 2013 года. Евгений Ройзман выдвигался от партии «Гражданская платформа», его соперник Яков Силин от «Единой России». В день голосования, когда в Екатеринбурге избирали также городскую думу, на участке пришел каждый третий избиратель города. Ройзман получил более 33% голосов, Силин без малого 30%. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Автор ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на сайте www.svoboda.org. И не забывайте, у нас есть страница в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».